Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Я Ксения Туркова. Как всегда, по пятницам наш подкаст выходит в формате интервью. Я обсудила последние события с украинским военным обозревателем Денисом Поповичем. Как всегда, сначала будет небольшая сводка, а сразу после этого вы услышите мой разговор с Денисом. Итак, обстрелы украинских городов со стороны России не прекращаются. Сегодня днем россияне наносили ракетные удары по Харькову. Было 4 прилета и несколько взрывов. Местных жителей просят оставаться в укрытиях. Также под утро 14 октября россияне атаковали ракетами Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской военной администрации Александр Старух. По его словам, попали в областной центр тремя ракетами С-300. В результате удара поражены объекты инфраструктуры. Россияне всю ночь 14 октября атаковали и Днепропетровскую область из различного оружия. В результате обстрелов ранен один человек. Об этом сообщает глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, украинские военные из воздушного командования «Восток» уничтожили над Днепровским и Никопольским районами 4 дрона «Камикадзе». И в целом продолжаются атаки дронов на разные регионы Украины. Как сообщается, воздушные силы Вооруженных сил Украины сегодня, 14 октября, уничтожили 8 российских дронов «Камикадзе» на юге и востоке страны. По состоянию на 14 октября количество погибших от удара по запорожской многоэтажке, который произошел 9 октября, возросло до 13 человек. Мы накануне рассказывали о том, что из-под завалов достали 11-летнего мальчика. К сожалению, он в тот же день скончался в больнице. На этом фоне издание «Медуза» пишет, что Москва снова продвигает идею переговоров с Киевом. Однако Владимир Путин не собирается отказываться от продолжения войны, а желаемый режим прекращения огня надеется использовать для подготовки к новому наступлению в феврале-марте 2023 года. О массированных атаках на украинские города, о возможной смене тактики российских военных, о перспективах битвы за Херсон и о том, как наступление холодов повлияет на ситуацию на фронте, я поговорила с военным обозревателем Денисом Поповичем. Денис, эта неделя началась с массированных ударов по Украине, которые последовали за частичным подрывом Крымского моста. И украинская разведка, и американские источники при этом утверждают, что эти удары, судя по всему, планировались еще до подрыва. А в чем их цель?
Ну, да, нужно отметить, что, в общем-то, об этом речь шла и до подрыва, значительно до, за месяц, еще когда было наступление в Харьковской области в начале сентября. Такой генерал Гурулев, депутат Государственной Думы, говорил о том, что нужно чаще массирование бить по объектам инфраструктуры. И даже был нанесен удар по Харькову и по Кривому Рогу. Вследствие чего была разрушена плотина и поднялся уровень реки Ингулец. То есть это еще сентябрьская история. И я думаю, что точнее, раньше шла подготовка к таким массированным обстрелам. Поэтому вряд ли стоит это связывать с Крымским мостом. Я думаю, что это, в общем-то, совпадение. Хотя оно могло, в общем-то, ускориться быть. Но тоже этого нельзя исключать.
Но при этом в России пропагандисты называют это именно ответочкой.
Ну, они могут называть это как угодно, но на самом-то деле и раньше были удары по электростанциям. Было прямое заявление о том, что давайте будем бомбить массированнее, интереснее, глубже и значительнее инфраструктуру для того, чтобы заставить украинцев пойти на переговоры там, или покориться, или капитулировать. Это еще сентябрьский разговор, и за месяц до подрыва Крымского моста этот вопрос звучал. Поэтому я думаю, что мы должны верить украинской разведке и украинской стране в этом отношении.
То есть нельзя говорить о том, что именно после подрыва моста как-то поменялась тактика российских войск?
Смена тактики российских войск я бы связывал не с подрывом моста, а я бы связывал с назначением Суровикина, командующим так называемыми силами специальной военной операции в Украине, которая как раз отличалась тем, что он бомбил Алеппо по его наущению, под его руководством.
Да, я как раз о нем хотела спросить, да. Что, скорее всего, это связано и с его назначением.
Да, и это была его идея бомбить драмтеатр в Мариуполе, в котором укрывались беженцы, в том числе и дети, многотонными бомбами. Также, в общем-то, была его идея бомбить Азовсталь, опять же таки, в Мариуполе. Поэтому мне кажется, что вот смена этой тактики, она связана непосредственно с назначением этого генерала, который, в общем-то, видит, скажем так, ведение войны вот именно в этом смысле, то есть террор гражданского населения. оставить без света, без воды, без газа, бомбить в Средневековье, таким образом добиться каких-то уступок от Украины. Но в данном случае речь идет о том, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров.
А значит ли это, что и в ближайшие недели будет по этому же сценарию развиваться ход войны?
Ну, мы помним понедельник, были наиболее массированные обстрелы, вторник. Менее массированные, но были. Вчера также были попытки обстрелять Украину. Значительно меньше, скажем так, успехом это было сделано. Здесь, в общем, того, что упирается. Здесь упирается в возможности России вести эти бомбардировки. То есть мы знаем о том, что есть определенная нехватка ракет. Уже сейчас говорят о том, что Суровикин отстрелял где-то треть годового запаса высокоточного оружия. В общем-то, без особого на то эффекта. Почему? Потому что сейчас уже во многом электроснабжение восстановлено. У нас во вторник в Киеве свет отключался. Надо признать, это было вечером. А вот вчера и позавчера уже было все хорошо. Поэтому, в общем-то, можно утверждать, что ситуация стабилизировалась, и возможности России сильно ограничены в плане боеприпасов.
Да, на этой неделе и британские спецслужбы говорили о том, что российские военные значительно истощили запас оружия. И, кроме того, там уверены, что Россия в боях потеряла основной состав профессиональных военных. Но тут еще вопрос, как быстро Россия может восполнить эти потери?
Именно физически восполнить людьми, говорим просто о людях, да, в форме и с автоматами, они могут очень быстро. На самом деле все так сейчас и происходит. Вот есть абсолютно живые примеры, когда человек, который еще буквально вчера работал там, где-то в сфере услуг России, там, продавал, там, что-то делал, он получает повестку, и на утро сразу же предписывается утром следующего дня отправляться в учебку. То есть никакого, скажем, медосвидетельства, никакого уточнения учетных данных, сразу получаю вперед.
Да, но это не профессиональные люди.
Да, но я просто дальше свою мысль развиваю. Я же говорю о том, что вот людей, которые один раз выстрелили, где-то там 20 лет назад закончил военную кафедру, и сейчас его взяли в подъезде, так сказать, и отправили войска, это очень можно быстро набрать. А вот для того, чтобы их обучить, для этого нужно время. А обучение военнослужащих, это, скажем так, чем больше, тем лучше. То есть чем больше он учится, тем лучше он становится. И на самом деле, ну так вот, если вспомнить, предположим, курс подготовки украинских бойцов в Великобритании, то там несколько месяцев. То есть 2-3 месяца вот нормальная подготовка нужно идти для того, чтобы человек получил какие-то навыки, которые позволяли бы ему профессионально вести боевые действия в современных условиях. А простой мобилизованный, да, который вот вчера его взяли за шкирки, засунули в учебку, и через 2 недели он оказался на фронте, 2 раза выстрелил из автомата. Ну, если ему повезет пережить первый бой, то он его переживет. А если не повезет, то минут через две, через три после вступления в боевые действия он может оказаться уже на том свете. Такой вот закон джунглей.
Что, я так понимаю, уже и происходит, потому что появились первые сообщения о гибели мобилизованных.
Да, вчера буквально появились первые сообщения о гибели мобилизованных. Их сейчас, к слову, перебрасывают на луганское направление. В частности, есть данные о их появлении там, где затыкаются дыры на фронте. То есть есть опасность. И в России это прекрасно понимают, что Украина может продвинуться дальше в Луганской области и, в частности, войти в Северодонецк, Лисичанск, то есть те города, которые были большой кровью захвачены россиянами летом. Они прекрасно понимают эту опасность и да, перебрасывают спешно вот, наскоро сколоченные формирования из мобилизованных. Об их качестве, в общем-то, может судить следующим образом. Я уже примеры приводил. А вчера буквально было видео, которое я посмотрел. Человек из мест лишения свободы был призван вооруженной силой Российской Федерации и немедленно был брошен в бой и попал в плен. И он рассказал, что, в общем-то, их формирование, их подразделение представляет собой, грубо говоря, стрелковое формирование времен Второй мировой войны. То есть там 2 пулемета, автоматы, РПГ и, в общем-то, никакой механизации. Вот как бы вот мы видим, из какого материала и каким образом комплектуются подразделения из мобилизованных людей.
Но я так понимаю, что появляются и сообщения о добровольной сдаче в плен, к чему, в общем, и призывали тех, кого мобилизуют сейчас в России.
Да, ну, среди прочего, есть сообщения, но, правда, я черпал их из российских источников, сразу признаюсь, но, тем не менее, они были, что на Херсонском направлении сдали в плен порядка 300 мобилизованных с оружием и даже с техникой. Вот один из примеров того, что мобилизованные в России воевать не хотят. Ну, в общем-то, это неудивительно. Почему? Потому что изначально так называемая специальная военная операция, она позиционируется как война профессионалов. Да? То есть Путин говорил о том, что не будет там призываться никто, кроме профессионалов, и, в общем-то, решим теми силами, которые имеются в наличии. И вдруг правила резко изменились, и люди начали просто загребать в армию. Вот. Понятное дело, что никто этого не ожидал, и никто не горит желанием воевать.
А есть ли у российского генштаба какой-то план, ну, известно ли об этом, есть ли у них какой-то план, когда они собираются массово использовать всех тех, кого сейчас набирают?
Ну, здесь сильно упирается в возможности вообще полигонов принять массу этих мобилизованных и сильно упирается в логистические возможности в принципе. Почему? Потому что мы видели массу видео и массу свидетельств о том, что людей, которых мобилизуют в ряды вооруженных сил Российской Федерации, оставляют в поле. Да, то есть останавливаются автобусы, люди там ночуют в полях, либо там в автобусах, либо в поездах. Вот. Был очень интересный случай, опять же, я его видел, в поезде людей там гоняли по российским просторам в закрытом вагоне, значит, там они переболели коронавирусом, этот вагон еще запечатали, это самое, в карантин, и продолжили так людей гонять. То есть вот сама возможность принять количество людей российскими лагерями, там, значит, полигонами, казармами и так далее, она ограничена. Поэтому все это будет перебрасываться по частям. То есть вот, бросили какое-то количество людей, их там перебили, там или не разбежались, или сдались в плен, пошла вторая партия, третья партия, четвертая партия. И ну, таким вот образом, скорее всего, и будет это дело разворачиваться. Безусловно, есть шансы, что на каком-то пятом, шестом, седьмом уровне, там, дальше, эти люди будут более подготовлены. То есть время сыграет в их пользу. Но это, как говорится, будем посмотреть.
Я бы хотела сейчас немного поговорить о том, как развиваются события на разных направлениях. Вот известно, что вооруженные силы Украины продолжают продвижение на юге. Только за октябрь было освобождено около 30 населенных пунктов Херсонской области. И, в принципе, сейчас говорят о перспективе битвы за Херсон, которая, похоже, становится все ближе. Ранее западные эксперты говорили о середине ноября. Сейчас уже говорят о том, что развитие событий возможно чуть ли не на следующей неделе, в частности, Financial Times об этом пишет. Как перспективы развития событий вот именно на Херсонском направлении оценивают в Украине и от чего это зависит, от каких факторов?
Ну, я бы сказал, что прогноз Financial Times весьма смелый. Вот я вот так вот скажу. Почему? Потому что известно о том, что российские войска серьезно укрепились на этом направлении. Они были перепуганы тем фактом, что было стремительное наступление 2 недели назад. И, в общем-то, отгрызли, грубо говоря, треть того плацдарма, который российские войска занимали до начала этого наступления. Поэтому сейчас они создают эшелонированную оборону в тех местах, где проходит линия фронта. И прорыв этой обороны, он, мне кажется, может занять больше времени, чем одна неделя. Разумеется, если, конечно, западные источники имеют другой информации, которая связана с тем, что изнутри в Москве будет принято решение эти войска отвести. Вероятно, они оперируют этими данными.
Но я так понимаю, они имеют в виду, что начнется какая-то активная фаза.
Ну вот пока я не могу это подтвердить, что, грубо говоря, на земле ожидают какого-то начала активной фазы. Безусловно, я не имею доступа к планам генерального штаба, но исходя из того, что там серьезно укрепились российские войска, но я был бы осторожен в прогнозах по поводу того, что фронт российской армии в Херсонской области завалится через неделю.
А какое направление сейчас можно считать самым напряженным, самым горячим?
На сегодняшний день есть перспективы наступления в Херсонской области, как бы там ни было. Там серая зона увеличивается, и наступление украинской армии хоть и замедлилось, но, в общем-то, есть. Второй момент – это Луганская область, как мы с вами уже говорили, это Сватово и Кременная. Там тоже россияне выстроили линию обороны, пытаются контратаковать, но существуют планы украинской армии вот, освободить эти населенные пункты. Они достаточно важны с точки зрения продвижения дальше в Луганскую область, освобождения следующих населенных пунктов. На Бахмутском направлении, это уже Донецкая дуга, там наоборот, там пытаются атаковать российские войска, используя для этого подразделения частной военной компании «Вагнер». Да, там идут очень серьезные бои. Российским войскам удалось там создать достаточно плотное преимущество в артиллерии. И есть запрос на увеличение контрбатарейной борьбы с нашей стороны. Были заявления о том, что заняты ряд населенных пунктов к югу от Бахмута, но они пока не нашли своего подтверждения. В общем-то, Бахмут держится. Но обстановка там достаточно серьезная. Город на грани больших проблем, то есть свидетельство о том, что нет воды, света, перебои с мобильной связью туда поступают. Поэтому такая вот ситуация. По другим участкам, Авдеевка, Маринка, поблизости Донецка идут бои. На запорожском направлении тише всего, более или менее там тактические действия. Пока что не видно, чтобы какая-то из сторон там пыталась начать наступление. В целом, можно сказать, что инициатива на стороне украинской армии на сегодняшний день находится. Почему? Потому что именно российские войска ждут, когда и где мы нанесем следующий удар. И строят линию обороны, в том числе используют для того мобилизованных, для того, чтобы создать оперативную глубину. Поэтому вот в целом ситуация именно такая.
А сейчас приближается уже зима, конец октября, вторая половина октября наступает. И как могут погодные условия повлиять на ситуацию на фронте?
Ну, давайте вот вспомним, вот многие говорят о том, что когда зима, воевать нельзя. Это воевать нельзя. Ну, давайте вспомним события исторические, что, в общем-то, во времена Второй мировой войны множество операций происходили зимой. Да, то есть бои под Москвой, бои под Сталинградом, все это зимнее, все это зима и достаточно суровая зима. И если, скажем, вспомнить события недавних пор, то Дебальцевское так называемое сражение тоже было зимой. То есть если ударит мороз, то мороз скует землю, в общем-то, она будет достаточно твердой для того, чтобы можно было перемещаться на ней с помощью бронетехники. Ну и, конечно же, дороги. Сейчас современная война ведется вдоль дорог. А когда есть дороги, в общем-то, для перемещения бронированной военнотехники это не ставит никаких проблем. В том числе даже плохая дорога. Что может замедлить боевые действия? Слякоть. Выпадает дождь, там выпадает мокрый снег, потом тает. По колено грязи, это, конечно же, может боевые действия сильно замедлить. Почему? Потому что техника просто будет увязать в грязи, в полях и так далее. То есть вот мороз не есть препятствием как раз, а даже наоборот. А вот слякоть, плохая погода, дожди, мокрый снег, в принципе, может оказать влияние на ход боевых действий, прежде всего для тех, кто пытается наступать.
Буквально накануне в Брюсселе прошло шестое заседание союзников Украины в формате «Рамштайн». Можно ли его назвать каким-то переломным моментом в плане поставок оружия для Украины?
Впервые было заявлено о том, что будет создана сформированная система ПВО путем поставок зенитно-ракетных комплексов в распоряжение украинской армии. Это очень серьезное заявление, ожидаем его выполнения. Эти заявления были сделаны как раз после того, как случились обстрелы Киева и других городов Украины в минувший понедельник. То есть это очень важная, на самом деле, очень важная история, и можно считать это достаточно прорывными решениями в плане ПВО, потому что раньше давались с большим трудом. И мы уже видим, в общем-то, отдачу. То есть вчера было заявлено о том, что испанцы нам передают зенитно-ракетные комплексы «Хоук», увеличено количество, насколько я понимаю, в перспективе передачи комплексов «Насамс» американско-норвежских, ну или норвежско-американских, как угодно, они изготавливались в кооперации. И плюс Франция проснулась, надо признать. То есть вот они, если раньше они были весьма осторожны, то было заявлено о передаче трех модифицированных систем LRU, это MLRS, модифицированная французскими специалистами. Всего 13 таких машин в распоряжении Франции, а 3 не нам передают. Ну, то есть это, в принципе, довольно серьезный шаг. То есть практически четверть машин, имеющихся в распоряжении Франции, будут переданы Украине. Плюс САУ, Цезарь и так далее. То есть достаточно серьезные были приняты решения на Рамштайне в ответ как раз на эти бомбардировки Украины.
И как они могут сказаться на ситуации на фронте в ближайшие недели, месяцы, когда это оружие, это оборудование будет у Украины?
Ну, если предположить, что они нам помогут создать систему ПВО эшелонированную, то есть комплексы малой дальности, средней дальности, там, может, большой дальности, то, безусловно, эти попытки обстрелять инфраструктуру украинского государства, то есть электростанции, ТЭС, то, что пытались сделать россияне в понедельник, они будут намного менее успешными. То есть небо будет защищено гораздо лучше, гораздо более современными средствами и гораздо меньше будет жертв разрушений.
Это было интервью украинского военного обозревателя Дениса Поповича. Я добавлю, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, несколько первых установок зенитно-ракетного комплекса «НАСАМС» США поставят Украине уже в этом месяце. Уже идет обучение. Также, по его словам, в октябре Украина получит из Германии систему ПВО. На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Слушайте нас каждый день по будням. Подписывайтесь в Google и Apple подкастах. Очередной выпуск в понедельник проведут мои коллеги Алексей Горбачев и Данила Гальперович. До встречи.